Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Медицинский городок» мы предлагаем вашему вниманию ответы на многочисленные вопросы наших радиослушателей, отвечает доктор медицинских наук, врач Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и сегодняшнюю передачу мы посвящаем ответам на ваши вопросы. Спасибо, что нас слушаете, спасибо, что присылаете вопросы. И первый вопрос нам прислала Нина Григорьевна из города Екатеринбург. Она спрашивает, можно ли есть продукты, содержащие йод, в том числе йодированную соль, людям, принимающим гормональные препараты, скажем, такие как тироксин для щитовидной железы. Дело в том, что на Урале, как и в большом количестве регионов Российской Федерации, к сожалению, в продуктах, которые мы употребляем в пищу, очень низкое содержание йода. Как правило, только регионы, которые граничат с морем, употребляют много рыбы, других морских продуктов, не имеют дефицита йода, то есть недостатка йода в пище. А для Урала это, к сожалению, ситуация актуальная и проблематичная. Йод, попадая в организм, является очень важным компонентом для синтеза гормонов щитовидной железы. Щитовидная железа – это железа, которая располагается в области шеи. Врач вообще при осмотре, как правило, должен осмотреть шею, пропальпировать щитовидную железу, и при увеличении размеров щитовидной железы или при различных других симптомов провести исследование на изменения в этой щитовидной железе с помощью УЗИ, ультразвукового исследования. А также второй метод обследования – это изучение уровня гормонов, которые щитовидная железа выделяет. Гормоны щитовидной железы, они имеют очень важное значение для организма, они регулируют, самое главное, обмен веществ. И если их недостаточно, то обмен веществ замедляется. Человек, как правило, прибавляет в весе, у него могут начаться отеки, слабость, недомогание. В общем-то, симптомы не очень специфичные, не очень типичные, они могут быть при огромном количестве других заболеваний. Но зная, что распространенность заболеваний щитовидной железы в большинстве регионов России, она является эндемичной, как говорится, то есть она очень распространена, вообще должна существовать настороженность и у врачей, и у людей в отношении этого заболевания, и было бы замечательно в рамках профилактического осмотра хотя бы раз в несколько лет нас сдавать анализы на гормоны щитовидной железы, особенно людям старше 35-40 лет, а при некоторых ситуациях и значительно моложе. И если гормонов щитовидной железы не хватает, то назначают препараты, которые, собственно, являются вот аналогами этих гормонов, и человек, в общем, их пьет, как вот в случае, который мы сейчас с вами вот слышали в вопросе. Поэтому при низкой функции нужно принимать гормоны щитовидной железы, это первое. Второе. Существует профилактическое направление, когда человеку, особенно вот на Урале, в большинстве регионов России, при дефиците йода в питании рекомендуют употреблять или вообще препараты йода, которые продаются в аптеке, или продукты, содержащие достаточное количество йода, в частности, там, йодированную соль. Но совершенно четко надо разделить две глобальные вещи. Первая вещь. Сами препараты, содержащие йод, они носят исключительно профилактический характер. То есть они снижают риск развития некоторых заболеваний щитовидной железы, и то, в общем, эндокринологи достаточно часто критикуют эту позицию, не все эндокринологи с этим согласны, хотя большинство придерживаются все-таки канонов ранней профилактики. Но вторая ситуация, когда у человека начинается уже заболевание щитовидной железы, препараты, содержащие йод, никакого лечебного действия не оказывают. люди, старающиеся, вот услышав о связи йода с заболеванием щитовидной железы, начать употреблять йод, когда у них уже даже есть начальные стадии диагноза, к сожалению, ничем себе не помогают, а иногда даже вредят, потому что в этой ситуации или время упускается, или препараты йода не таким образом, как положено, в общем, участвуют в синтезе гормонов. Поэтому здесь нужно четко помнить: первый этап профилактики. Когда нет заболеваний, то целесообразно принимать. И второй этап лечения, когда есть болезнь, нужно следовать рекомендациям врача и принимать соответствующие препараты. Если говорить конкретно вот о представленном вопросе, то, собственно, сами по себе продукты, содержащие йод, скажем, йодированная соль, прямого вреда не наносят. Они не вредны, но и нельзя их относить как полезным вот в этой ситуации, когда уже гормонов не хватает. Поэтому, если отвечать коротко, то не вредны, вот, но ни в коем случае нельзя замещать этап профилактики, переносить все профилактические меры на лечебный этап. Поэтому, еще раз повторюсь, вот в рамках этого вопроса, к сожалению, очень распространено заболевание щитовидной железы, особенно у женщин и у людей, испытывающих слабость, недомогание, обязательно исследованы должны быть гормоны щитовидной железы. Это первое. Второе. Людям, которые традиционно живут в регионах с низким содержанием йода в продуктах, употреблять йодированную соль важно и нужно как меру профилактики. Но если заболевание уже началось, нужно лечиться, тут уже никаких мерах, там, содержащих йод, как лечебных, не стоит говорить. Следующий вопрос прислала нам из поселка Шамары Надежда Маркеловна. Она спрашивает: расскажите, пожалуйста, о заболевании, которое называется дивертикула кишечника. Это заболевание, суть которого заключается в том, что в кишечнике человека стенка выпячивается наружу. Иногда самый близкий термин для простого определения дивертикулов кишечника – это грыжа, когда слои кишечника выходят через мышечную стенку кишечника. Но это грыжа не наружная, к которой привыкли люди, скажем, как грыжа попуочная или паховая, когда ее можно обнаружить с помощью осмотра живота. Это грыжа, которая располагается в стенке кишечника, в брюшной полости, ее так не увидеть. Это только можно с помощью специальных методов исследования ее выявить. Сами по себе дивертикулы кишечника – это состояние и заболевания, которые имеют очень высокую связь с возрастом. Чем старше человек, тем процент распространения дивертикулов выше. Пока врачи до конца не определили и не договорились вообще, с чем связано на самом деле развитие этого заболевания, существуют отдельные теории. Две из них самые модные – это наследственная предрасположенность, когда вот были такие состояния у родителей. Не обязательно, что родители о них знали, потому что большое количество дивертикулов проходит без симптомов и никак не проявляется, и люди про них могут не знать. Вот. И второе – это особенности питания. Это ситуация, связанная с низким содержанием количество овощей в питании. Дело в том, что овощи – это основные продукты, которые содержат клетчатку. Клетчатка – это сложные сахара, которые не перевариваются в организме, они создают такую основу комка пищевого. Они проходят транзитом по всему желудочно-кишечному тракту, и они формируют каловые массы, стул. Они являются основным компонентом, определяющим моторику и эффективность работы кишечника. И, к сожалению, в регионах, где недостаточное количество употребления овощей, а в среднем человек должен в день кушать 300 грамм овощей, в день 300 грамм, это, в общем, такая усредненная норма, к сожалению, привыкнув к питанию без клетчатки, без вот соответствующих характеристик, кишечник вот начинает работать немножко по-другому, возникает склонность к запорам, повышается давление в кишечнике, это приводит вот к развитию дивертикулов. Это очень медленный процесс, который формируется годами и десятилетиями. Когда люди, услышав о своем диагнозе дивертикулы кишечника, сразу начинают менять питание и кидаются на овощи и стремятся что-то изменить, Честно, нужно сказать, что изменить сейчас уже мало что можно, потому что нужно этим заниматься с детства, с юности, поэтому нужно передавать принципы здорового питания как раз от родителей детям, от бабушки, дедушки детям, то есть чтобы они на самом деле изменяли характер питания для того, чтобы в возрасте не получались какие-то осложнения. А сам по себе состоявшийся дивертикул требует уже, первое, медицинского наблюдения, то есть в зависимости от формы, размеров и осложнений врач определяет, когда нужно повторно подойти, там, через полгода, через год или через два года на осмотр. Второе, дивертикул существует в виде двух форм. Первое – это выпячивание, которое не сопровождается тем, что вот в самой этой стенке, которая немножко так вот вышла, это, как правило, там несколько миллиметров выпячивания стенки, не развивается воспаление, и это не беспокоит человека, то есть случайная находка. Как правило, такие дивертикулы, не беспокоящие человека и не осложненные воспалением, они только наблюдаются, не лечатся, в общем, потому что они носят доброкачественный характер, и человек, в общем, живет с ними спокойно, не имея никаких осложнений. Но если дивертикул человека беспокоит, то есть возникают боли вот в проекции этого выпячивания, тогда это лечится определенными препаратами, которые восстанавливают стул, тогда нужна и диета в том числе, и препараты регулирующие, чтобы стул был каждый день и мягкий, и соответствующим образом, начиная с растительных препаратов, я имею в виду семена подорожника, и в последующем применяя препараты, которые в медицине относятся к эффективным и безопасным препаратам, регулирующим стул. Ну, если третий вариант, дивертикул сопровождается воспалением, дивертикулитом, то есть там в стенке этого дивертикула развивается воспаление за счет того, что там кишечные содержимое застревает, там возникает воспаление, в этой ситуации лечат вот, дивертикул уже препаратами, которые снимают воспаление. Если это острые дивертикулы, острые боли, температура, тогда человека обязательно госпитализируют в хирургический стационар. Вот. Если это, собственно, дивертикулит мягкий, то лечат амбулаторно с помощью препаратов, которые снимают воспаление как таковое в кишечнике. Поэтому на самом деле заболевание одно, но есть три мощных и разных формы этого заболевания. Просто случайная находка, то есть так называемый дивертикулез. Это дивертикулез, это когда уже есть клинические проявления, вторая форма. И третья – это дивертикулит, когда есть воспаление, сопровождающееся температурой и болями. Поэтому в зависимости от этой формы нужно, соответственно, и лечебную программу выполнять. Какие меры, которые человек должен соблюдать при этом заболевании? Первое – он должен очень внимательно относиться к питанию и к своему стулу. То есть стул у него должен быть каждый день и мягкий, то есть не должно быть запоров. Вот это также врач подскажет уже и важность употребления жидкости. То есть человек должен купить минимум, если нет противопоказаний со стороны сердца, легких, почек, минимум 2-3 литра жидкости в день. Если это, значит, я еще раз говорю, нет противопоказаний с других органов систем, потому что жидкость является важным компонентом, регулирующим стул. Второе, человек должен употреблять обязательно овощи, если нет противопоказаний, там, период обострения или воспаления, для того, чтобы стул был эффективным, и он, овощи – это основной регулятор стула. Третье – это двигательная активность достаточно. Это не значит, что нужно завтра прям побежать и заниматься зарядкой, а нужно четко посмотреть на свою жизнь и посмотреть, не живете ли вы в состоянии недостаточной двигательной активности. Напомню, что вообще идеально, конечно, в день дополнительно ко всем движениям, ну, если вы не живете, скажем, в деревне и у вас не свое хозяйство, когда вы с утра до вечера находитесь в движении, значит, в день как минимум еще час спокойной ходьбы, движения для того, чтобы работали мышцы брюшного пресса, для того, чтобы это стимулировало в том числе работу кишечника, то есть жидкость, овощи, двигательная активность, образ жизни и, соответственно, значит, наблюдение врача – важный момент. Есть ряд продуктов, которые крайне нежелательно при дивертикулярной болезни кишечника употреблять. Ну, к таким продуктам относится, например, мак. Дело в том, что ну, иногда добавляют его в кондитерские изделия, делают там какие-то торты, пирожные с маком. Мак, он не перерабатывается, и он может, как неперерабатывающийся элемент, в общем, способствовать тому, что застревает в дивертикулах и способствует развитию там воспаления. Овощи некоторые люди плохо переносят, то есть если они после употребления овощей имеют спастические боли, вздутие и дискомфорт, то тоже это ситуация, которая говорит о том, что целесообразно ограничить их употребление. Речь идет о том, что питание у пациента с дивертикулярной болезнью, оно сугубо индивидуально, то есть то, что он переносит, является обязательным, то, что категорически может спровоцировать, скажем, дивертикулит, там, мак, это исключено, и все остальные продукты рассматриваются по принципу переносимости. Следующий вопрос нам прислала Надежда Васильевна из города Нижний Тагил. Она, значит, спрашивает, хотелось бы узнать о причинах искривления пальцев на ноге. С возрастом также появляется косточка на ноге и выпирает. На ступне возникают сухие мозоли, на топтыше бывает подливость и зуд между пальцами. Расскажите, пожалуйста, о причинах этого заболевания, профилактике и лечении. Ну, дело в том, что Надежда Васильевна здесь перечислила симптомы сразу нескольких заболеваний, и нужно их, значит, развести по разным блокам. Начну с последних. Дело в том, что, скажем, зуд и мокнутие – это, как правило, кожное заболевание. Это может быть просто дерматит, воспаление кожи, да, как таковое. Чаще всего этот дерматит может носить причину грибкового заболевания, поэтому здесь очень важно сходить к дерматологу, чтобы он сделал осмотр, в том числе в специальной лампе. Если есть грибок, то рекомендовал бы лечение местное или системное, но, как правило, местное лечение с помощью противогрибковых мазей, ну, как один из вариантов. Хотя, может быть, просто дерматит и не специфический, то есть не связанный с какой-то инфекцией. Это просто микрофлора, которая обитает на коже у любого человека в определенной ситуации, при снижении иммунитета, в определенных там ситуациях, когда обувь неудобная, там, значит, потливость, температура, влажность может активироваться, и травмированная кожа, в общем, воспаляется на фоне вот собственной микрофлоры. Это тоже лечится, собственно, дерматологом с помощью специальных мазей и определенных элементов, в общем, введения за кожей. А вот главный вопрос, который был, искривление пальцев на ноге и косточка на ноге, которая выпирает, это частное проявление так называемого заболевания, деформирующий остеоартроз. Дело в том, что деформирующий остеоартроз, к сожалению, заболевание крайне распространенное, оно может проявляться в разных суставах. У некоторых людей это основным суставом, поражающимся при деформирующем остеоартрозе, является тазобедренный сустав, и человек чувствует боль при движении в тазобедренном суставе, стартовые боли, ему тяжело ходить. У некоторых людей поражаются коленные суставы, то есть, как правило, крупные опорные суставы, тазобедренные и коленные, они поражаются чаще, но у ряда людей деформирующий остеоартроз проявляется в виде поражения мелких суставов кисти, особенно это люди, которые много и интенсивно работают руками. Ну и также одной из форм проявления может быть как раз вот, значит, искривление пальцев на ноге за счет того, что человек много ходит, двигается, значит, и повышенная нагрузка приводит к деформации кости. Деформирующий остеоартроз – это болезнь, которая связана с изменением хрящевых поверхностей суставов. Дело в том, что суставов у человека очень много. Хрящи, они обязательно выстилают кости, которые в этом суставе участвуют. Хрящ – это своего рода очень такая нежная ткань, она по молодости достаточно интенсивно сопротивляется нагрузкам, но с возрастом она тоже, к сожалению, изнашивается, и поэтому здесь возникает вот ситуации, когда истончение хрящевой поверхности приводит к избыточному трению кости об кость, нарушение конфигурации сустава, развитию там воспаления, то есть отеку, покраснению. Основная причина – это нагрузка. Поэтому, если говорить о основных мерах профилактики и основных мерах лечения, это нормальная масса тела. Если говорить об опорных суставах, там, значит, стопы, колено – это тазобедренного сустава. То есть вес должен быть нормальным, это первый закон профилактики и первый же закон начального лечения деформирующего остеоартроза. Ну, по одной простой причине, сами понимаете, что суставам приходится носить, допустим, массу тела 70-80 килограмм, да? Если человек похудеет при росте 160 до 60 килограмм, то, естественно, нагрузка снижается как минимум на 10-20 килограммов, и суставам легче, и восстанавливаются они быстрее, поэтому очень важным является, конечно же, вот вопрос контроля за весом. Значит, причины заболевания – это возраст, изнасываемость сустава, травмы, неудобная обувь, допустим, долгая стоячая работа, долгая ходьба, то есть работа, скажем, ну, почтальона там или еще какой-то профессии, когда он вынужден долгое время проводить на ногах, в хозяйстве, там, значит, это второе. Вот. Третье – это наследственная предрасположенность. Как правило, у родителей есть подобные состояния заболевания, хотя не обязательно, но чаще всего есть. И сопротивляемость суставов, она передается от наследства к наследству. Ну и очень важный компонент – это гормональный. У людей при развитии истощения гормонов, у женщин после 45-50 лет, у мужчин, также в этом возрасте, как правило, суставные состояния, деформирующие остеоартроз, обостряются, потому что в молодом возрасте женские и мужские гормоны половые, они несут такую защитную роль быстрого восстановления суставов, сопротивляемости, когда они из организма уже истощаются. В общем, суставы, к сожалению, принимают на себя нагрузку и сопротивляются меньше этим вещам. Вот. Профилактика – это первое. Конечно же, если возникают такие состояния заболевания, рассмотреть вопрос о массе тела. Здесь, правда, возникает некоторая такая ситуация конфликта. С одной стороны, для того, чтобы нормализовать массу тел, нужно меньше кушать и больше двигаться, но при больных суставах как больше двигаться, всегда возникает вопрос. И поэтому в большинстве рекомендаций реабилитационных звучит ситуация, что нужно больше двигаться, но в ситуации, когда нагрузка позволяет это. Если есть возможность, конечно, я не говорю, что это всем подходит, у всех есть возможность, но, как правило, значит, целесообразно физическую нагрузку перенести в бассейн, то есть больше плавать, когда, в общем, работают мышцы, суставы, но они не так нагружаются на самом деле, да? Вот. Второе – это сейчас достаточно модное, в хорошем смысле слова, так называемая шведская ходьба, когда человек ходит со специальными палками по типу лыжных, и он за счет палок перераспределяет нагрузку, и у него нагрузка на суставы меньше. Поэтому в период, когда удается снизить воспаление в суставах, стабилизировать, скажем, ситуацию, дальше как-то надо поддерживать активность, то ее нужно поддерживать, но с помощью определенных вот вещей, скажем, шведской ходьбы. Когда у человека совсем сустав поражен, и он не дает человеку двигаться, конечно же, основной мерой вместе со снижением массы тела является и так называемые опорные инструменты, то есть палочка, костыли, шведские палки, когда на самом деле он разгружает нагрузку на суставы или какой-то определенный период, или систематически, но это, к сожалению, ситуация нужная, к сожалению, потому что, как правило, психологически люди всегда реагируют на нее остро, в общем, с ситуацией, в общем, некомфорта, конечно, так сказать, не хочется признать свои ограничения, но это спасение, потому что продолжать нагрузку на больной сустав – это дальше его изнашивать как таковое. Какие моменты диетические в рамках снижения массы тела? Ну, безусловно, здесь очень важно для человека верующего соблюдение постных дней и постов, хотя каждый раз мы в своей передаче отмечаем, что нельзя ни в коем случае пост воспринимать как средство там, очистки организма или решения медицинских вопросов. Но как врач не могу не подчеркнуть важность на самом деле этой составляющей для огромного количества заболеваний человека. Вот. Если человек все-таки не считает возможным или у него противопоказания в рамках, значит, поддержки поста, я имею в виду в рамках диетических рекомендаций, то здесь общемедицинские мероприятия связаны с тем, что человек должен, во-первых, не кушать после 7 часов вечера, потому что пища, принятая после 7 часов вечера, она усваивается значительно лучше и способствует быстрой прибавке массы тела. Второе – отказаться от продуктов, содержащих животные жиры, сыры, сосиски, колбасы, значит, жирный творог, жирные сорта мяса, то есть исключительно употреблять только рыбу и курицу. Вот. Ну и самое главное, на что обращают ученые последнее время внимание, это, конечно же, резко пересмотреть свое отношение к свободному сахару. То есть сахар в чай, конфеты, сладкие печенья, сладкие углеводы. Эта ситуация на самом деле для современного человека, ну, она абсолютно не здоровая и абсолютно искаженная. Я в одной из наших передач, по-моему, приводил этот пример и всегда с удовольствием его повторяю. Около 100 лет назад человек употреблял в год около 2 килограммов сахара. Ну, я имею в виду вместе со всем, с конфетами, с чаем. Все остальные сладкие вещи он употреблял и получал из овощей, то есть там фрукты, овощи. Это совершенно другие сахара по переносимости и по нагрузке на организм. Современный человек употребляет около 70 килограммов сахара. Можете себе представить, практически в 36 раз увеличилось употребление сахара, и многие не замечают этого, потому что, ну, это стало обыденным как таковым. А сахар – это очень мощная прибавка веса, и поэтому нужно серьезно, если вы хотите заниматься здоровым образом жизни, серьезным образом при избыточной массе тела, при заболеваниях, которые связаны с нагрузкой на массу тела, массы тела на те или иные органы системы, пересмотреть свои подходы в рамках диеты. То есть режим питания, объем питания, состав питания, ну и, конечно же, по объему питания – это ограничить объем употребляемой ранее пищи для того, чтобы, в общем, ситуацию по доступности пищи была приведена в соответствии с организмом, с потребностью организма человека. Вот. Ну, лечение – это исключительно медицинская технология, потому что здесь используются препараты, первое, как противовоспалительные, те, которые снимают воспаление в суставе, если сустав отечный, горячий. А второе – это препараты, которые улучшают обмен, в хряще обмен веществ, так называемые хондропротекторы. Но мы в своей передаче, следуя современным тенденциям, не можем, в общем, назвать вам какие-то препараты и рекомендовать вам лечение, потому что все сугубо индивидуальное, переносимость и другие составляющие, они всегда не позволяют на самом деле подобрать человеку лечение. Ну и одним из важных аспектов современного ведения пациентов с деформирующим остеоартрозом является, конечно же, и помощь хирурга. Дело в том, что за последние 20 лет хирургическая помощь, она существенно шагнула вперед. И если у человека сустав, скажем, разрушен или не помогает лечение, то хирургическое лечение, в общем, оно буквально творит очень серьезные, прогрессивные вещи и помогает людям. Поэтому по этапам профилактика, лечение таблетками, лечение хирургическое – это вот три составляющих, в общем, лечение и ведение деформирующего остеоартроза и вот конкретно в вашем примере в рамках этого состояния по изменениям в костях стопы. Следующий вопрос нам задает Любовь Николаевна из города Краснотуринска. Скажите, пожалуйста, если периодически повышается температура тела 37, и она спрашивает про одного из своих, видимо, близких людей, и человеку была удалена, значит, матка, сделали анализы, врачи говорят, что все нормально, результаты анализов неплохие. Почему бывает температура и приливы? Ну, дело в том, что вот в возрасте 45 лет у женщины, безусловно, нужно рассмотреть три основных группы заболеваний, которые могут сопровождаться вот этими двумя симптомами – температурой и приливами. Первое – это, значит, рано сформировавшийся климакс, то есть это уже истощение собственных гормонов, которые уже функционируют недостаточно, и идет гормональная перестройка. У женщины, если это сопровождается еще нарушением циклов, нарушением других признаков, то, безусловно, здесь, в общем, диагноз он наиболее вероятный и близкий в этой ситуации. Что сделать? Нужно обратиться, конечно, к гинекологу. Вот. А если есть возможность, то лучше даже гинекологу-эндокринологу для того, чтобы параллельно сдать еще не только пройти осмотр гинекологический, но сдать еще анализ на гормоны. Если нет гинеколога-эндокринолога, то обратиться к эндокринологу-специалисту, который даст направление на перечень анализов эндокринологических. Второе, безусловно, это так называемая группа воспалительных заболеваний, когда температура носит характер воспаления. То есть в том или ином органе происходит какой-то хронический воспалительный процесс. Это самая сложная группа заболеваний, но вместе с тем она требует самого, в общем, глубокого анализа. Начинается этот анализ как раз с общих анализов крови, мочи, биохимии, флюорографии, кардиограммы. Если в анализах есть изменения, то врач должен пройти дальнейшее обследование малого таза, органов брюшной полости, легких, суставов для того, чтобы выйти на тот или иной воспалительный, значит, процесс заболевания. И третья группа болезней – это так называемые температуры, связанные с вегетососудистой дистонией, когда человек находится в состоянии хронического стресса, переживания, у него есть тревога или, наоборот, подавленное настроение в виде депрессии. Нередко вот такая температура 37, она сопровождает ситуацию психологического переутомления, потому что центр терморегуляции, он располагается в головном мозгу, и в ситуации, когда человек испытывает хронический стресс, этот центр тоже задействован в рамках нарушения регуляции баланса. Поэтому подсказать достаточно сложно, что конкретно может быть, но, в общем, нужно вот пройти три вот этих вот пути. Один из них уже, собственно, начат в обследовании, исключены воспалительные заболевания, насколько, в общем, можно предполагать. Вот, необходимо дообследоваться у эндокринолога и, в общем, обратить внимание на психологическое здоровье для того, чтобы в конце концов поставить или исключить, в общем, так называемую температуру при нейроциркуляторной дистонии. Но вероятнее всего все-таки здесь надо рассматривать вопрос обследования у эндокринолога. Следующий вопрос из города Березовский прислала нам Валентина Ивановна. Результат анализа показывает высокий билирубин, больше 30. Имеются заболевания печени, желчевыводящих путей. Как понизить билирубин? Ну, дело в том, что сам по себе билирубин, безусловно, это показатель или маркер нарушенного состояния функции печени или желчных путей. Вот. Но вместе с тем стремление понизить билирубин без глубокого анализа, что происходит и с чем это связано, это все равно, что стремление просто вылечить анализ, а не влиять на вот структуру организма. Поэтому я все-таки здесь всегда пытаюсь поменять формулировки, сказать, что давайте не будем заниматься просто понижением билирубина. Есть, скажем, такие заболевания, когда человек рождается с высоким билирубином, раз. Есть заболевания, когда высокий билирубин формируется в результате жизни, и это не влечет никакой проблемы для организма, это не является серьезным состоянием заболевания, и поэтому с этим билирубином ничего делать не надо, человек, в общем, должен просто наблюдаться без лечения. Это я отвлеченно говорю, потому что все-таки правильно ставить вопрос, как вылечить болезнь, а не поправить какой-то анализ. Сам по себе анализ не всегда является и чаще всего не является целью на самом деле лечения. Конечно же, если врач устанавливает, вот как в этом вопросе содержится, хроническое заболевание печени, тогда понятно, билирубин связан с хроническим заболеванием печени. Вот, здесь возникает вопрос о понимании, что это целый раздел науки медицинской, гепатология, наука заболеваний печени, и там целый перечень есть болезней печени, которые, в общем, нужно, во-первых, понять, с чем они связаны. Самое частое заболевание печени в России – это так называемый жировой гепатоз, когда у человека избыточная масса тела, и отложение жира в том числе происходит в печени, это приводит к нарушению ее работы. Тогда нужно лечить жировой гепатоз. Как лечится? Лечится так же, как, в общем, в первую очередь, через снижение веса. То есть, как только человек нормализует массу тела, у него происходит нормализация обмена веществ в печени, и билирубин нормализуется. У некоторых людей имеет место быть очень повысокая реакция печени на употребление алкоголя. Многие с удивлением узнают, что токсическая доза алкоголя, скажем, для мужчин, это 40 грамм этанола, то есть это всего лишь 100 грамм водки в день. ну, у нас некоторые мужчины употребляют во много раз больше и считают, что это, в общем, ничего страшного, это, к сожалению, заблуждение. А для женщин доза токсического алкоголя – это всего лишь 20 грамм этанола. Это ни много ни мало, всего 50 грамм водки или коньяка, это всего лишь там около 200 грамм вина и всего лишь бутылка пива. Поэтому, когда некоторые молодые люди так пиво употребляют для, в общем, удаления жажды или для вкуса, то, к сожалению, ситуация эта может обернуться не совсем комфортной для здоровья. Поэтому устанавливается причинно-следственная связь, иногда даже вот человек после праздника, допустим, там, юбилей или день рождения, позволил себе немножко больше, и у него повышаются биохимические анализы, и тогда понятно, что нужно лечить, соответственно, вот так называемую алкогольную болезнь печени. Не пугайтесь, она не у алкоголиков, это у абсолютно здоровых и не алкоголиков людей очень часто возникает это состояние из-за повышенной реакции печени на алкоголь. Целый блок – это вирусные гепатиты, то есть нужно обязательно сдать анализ на гепатит В и С. Целый блок – это так называемые лекарственные заболевания печени, лекарственные гепатиты. То есть надо просмотреть все лекарства, которые человек принимает по инструкции, где написано противопоказания, есть там, нет какие-то отклонения в биохимических анализах. То есть как только будет понятна причина, будет понятно, что делать. Поэтому здесь, безусловно, нужно разобраться, что за заболевание печени, и воздействовать на основную причину. Если есть заболевание желчевыводящих путей, скажем, у человека удален желчный пузырь, у него, как правило, плохо работает клапан, ну, не как правило, не у всех, но где-то у 5-10%, у одного из 10 людей, у которых удаляют желчный пузырь, у них клапан между желчными путями и кишечниками находится в состоянии повышенного тонуса, и желчь оттекает с трудом. Здесь, соответственно, начинается работа по нормализации оттока желчи, по восстановлению правильной работы клапанов вот этих между печенью, желчевыводящей системой и кишечником. Поэтому и тогда восстанавливается билирубин. Поэтому здесь нужно разобраться отдельно с печенью, отдельно с желчевыводящими путями. Как разобраться? Сдается биохимия, делается УЗИ. По данным УЗИ видится нарушение работы желчевыводящих путей протоков и подбирается лечение. Поэтому это глобальный вопрос, который требует, конечно же, в общем, такого подхода систематического. И следующий вопрос – это про бессонницу, как ее, значит, преодолевать. Ну, дело в том, что из такого симптома, который раньше, скажем, не очень занимал умы врачей, бессонница превратилась в глобальную проблему современного человека. И это привело даже к тому, что есть целый врач, ну, я уж извиняюсь за, может, такую некорректную формулировку, но специалист, отдельный специалист, так называющийся сомнолог, это специалисты, которые, как правило, являются людьми, получившими еще неврологическое образование, то есть невролог-сомнолог. То есть сначала он невролог, потом он становится сомнологом. И это специальность, которая вообще проводит специальные обследования на бессонницу. То есть есть целые лаборатории в городе Екатеринбурге. Если бессонница сильно проблема, то там, в общем, человека в эту лабораторию, значит, госпитализируют, датчики прикрепляют, он спит в этой лаборатории, смотрит, насколько, в общем, это все связано. Сомнолог консультирует в нескольких, значит, центрах. Ну, кстати, вот в вашем городе Березовском, да, есть Институт мозга, там есть сомнолог, поэтому вот, Валентин Иванович, можете обязательно обратиться туда за более конкретной консультацией. Вот. Как правило, бессонница, она может быть связана с или функциональными заболеваниями нервной системы, связана с тревогой, с хроническим стрессом, да, значит, с депрессией. Тогда лечится, соответственно, вот, соответственно, заболевание такого порядка, когда восстанавливает работу нервной системы, уходит тревога, уходит депрессия, восстанавливается сон. Вторая группа заболеваний – это сами по себе неврологические заболевания, сосудистые в первую очередь, атеросклероз, гипертоническая болезнь. Тогда лечится, в общем, эти заболевания, и подбираются препараты, которые восстанавливают сон. Но идеально все-таки будет обратиться, конечно же, к специалисту-неврологу там, где нет сомнолога. Если есть доступность к сомнологу, то к сомнологу. Но в большинстве только в Екатеринбурге и в Березовском, насколько мне известно, есть сомнологи. Поэтому во всех других ситуациях, конечно, это повод для обращения к неврологу для консультации. Как ее преодолевать? Ну, помимо понимания, с чем она связана, и лечить, то, с чем она связана, да, то есть если это тревожное расстройство, хронический стресс, то надо заниматься этим, гипертоническая болезнь, атеросклероз, надо заниматься этим. Есть общие мероприятия, которые, конечно же, делают определенную почву или плацдарм для преодоления бессонницы. Как правило, это мероприятия, в общем, общего характера, связанные с тем, что, во-первых, человек должен перед сном обязательно погулять. Это раз. За 1.5-2 часа ни в коем случае не смотреть ни телевизор для молодежи, ни компьютер, там, ни телефон, потому что вот само по себе свечение компьютера и информация, которую получают там люди, особенно впечатлительные, она не позволяет нервной системе, в общем, выключиться. Следующий момент – это обязательно режим сна. То есть человек должен ложиться в одно и то же время. Часов, значит, вот, ну, идеально все-таки это в 10-10.30. Потому что человек очень сильно зависит от светового дня, и у него есть специальная функция гормональная, которая во многом зависит от света. Поэтому если он ложится вместе с тем, что сумерки наступают и просыпается на заре, у него, как правило, наиболее эффективные работают все гормональные системы его, а не как это иногда бывает, то есть независимо от профиля, человек спит там до часу, не спит до часу до двух, смотрит телевизор, там, вот, значит, занимается какими-то делами очень важными, пытается что-то по работе успеть, потом, в общем, бухается как получится, не спится, потому что в голове огромное количество вопросов крутится. Ну и некоторые специалисты рекомендуют перед сном почитать какую-нибудь позитивную книгу, потому что чтение, как своего рода такое... ситуация, она, значит, помогает нервной системе перейти в определенный такой ритмический процесс как таковой. Ну, безусловно, я думаю, что большинство, в общем, православных людей согласятся с тем, что самым главным, конечно, перед сном является молитва и то, когда человек действительно все вопросы, значит, связанные с своей верой, и он решает и прощение, и многие другие аспекты, которые в течение дня накапливаются, и когда он действительно, в общем, отходит ко сну в полном соответствии с канонами, он, в общем, безусловно, более спокоен, и это важно. Поэтому режим, прогулка, не мешать, не нарушать. Но если есть, конечно, состояние и заболевания, которые, при которых бессонница является просто симптомом болезни, скажем, атеросклероз головного мозга или хронический стресс в виде тревоги, тогда нужно лечить еще и эти состояния и заболевания. Следующий вопрос нам задал Владимир Степанович из города Екатеринбурга. Такой очень интересный вопрос, может быть, я его не до конца понимаю. Дольки мандарина соединены волокнами, можно ли их есть? Ну, не до конца понимаю, но, насколько я понимаю, все дольки мандарина, они, в общем, такие волокнистые, да, как таковые. Вот, вопрос, может быть, больше к специалистам, которые занимаются диетологией, специалисты в области вот просто мандаринов, да, есть ведь люди, которые увлечены, их возделывают, знают. Я как врач могу сказать только одно. Ну, если это мандарин качественный снаружи, нет там ни признаков гниения, потертости, нарушения по запаху, по вкусу, то я, честно говоря, не предполагаю, чтобы это было противопоказание. Хотя, если честно, устранюсь от ответа на этот вопрос, потому что, ну, честно признаюсь, что не совсем, наверное, компетентен в области вот мандариноведения там, и поэтому здесь нужно советоваться нам, и, может быть, даже интересно, если вы пришлете свой ответ нам на передачу, может быть, даже, да, вот родилась очень интересная идея в процессе буквально ответа на этот вопрос, не только вопросы нам присылать, но и присылать, может быть, некоторые комментарии, некоторые какие-то свои пожелания, свои идеи, может быть, о образе жизни, о профилактике заболеваний, и мы вместе с вопросами бы зачитывали такие вот очень интересные призвания, опыт, и, ну, по возможности, если бы вы дали, конечно, разрешение, я бы их комментировал с точки зрения врача, и у нас бы действительно передача стала не только как ответы на вопросы, но иногда и обращения. Ну, если это позволительно, мы, конечно, были бы так вот некоторые бы их смотрели, насколько в радио эфир позволяет, в общем, допускать те или иные, но это было бы интересно делиться собственным опытом по здоровому образу жизни и по некоторым аспектам, касающихся тем нашей передачи. Надежда Ивановна из города Серова спрашивает: «Меня очень беспокоит сильное головокружение. Пока сижу, все нормально, но только встаю, все начинает плыть. Обследовалась, врачи говорят, что это связано с позвоночником. Назначили уколы, но головокружение продолжается. Как избежать этого?» Ну, Надежда Ивановна, безусловно, головокружение – это симптом нарушения функции центральной нервной системы. Как правило, это связано или с атеросклерозом при гипертонической болезни, да, или с нарушением проходимости позвоночной артерии. Нужно, конечно же, уточнить. Если врачи точно знают диагноз, что это связано с так называемым синдромом позвоночной артерии, тогда это лечится сосудорасширяющими препаратами. Если это связано с гипертонической болезнью, тогда это очень правильный и тонкий подбор препаратов для нормализации давления. Правда, иногда, когда человек пьет очень сильные препараты артериального давления, некоторые из них могут сильно расширять сосуды, и при изменении положения тела человек, скажем, сидит, потом резко встает, у него вся кровь оттекает к ногам, у него возникает головокружение. Поэтому здесь нужно обратить внимание на то, когда это появилось. Если это у вас появилось, скажем, на фоне приема ряда сердечно-сосудистых препаратов, то это может быть как нежелательное явление, и тогда нужно по дозе и по препаратам поговорить с врачом как таковым. На самом деле вопрос решается еще и через обследование. Нужно сделать УЗИ сосудов шеи и определить их проходимость, и тогда, в общем, понять эту ситуацию. Но здесь после ультразвукового исследования определяться нужно, что это сосуды центральной нервной системы или позвоночной, я имею в виду сосуды головы. Значит, очень важный момент по элементу лечения. Важным моментом терапии является и то, что сейчас есть специальные препараты от головокружения, они очень эффективны, и поэтому, если не помогает просто сосудорасширяющий, то необходимо задать вопрос неврологу или терапевту в отношении от препаратов от головокружения дополнительно. Следующий вопрос из города Невьянска нам прислала Татьяна. Она спрашивает, ну вот вопрос прям перекликается с предыдущим: обследовала УЗИ сосудов, определили, что сосуды работают только на 50%. Дали направление к сосудистому хирургу. Что вы можете сказать по этому заболеванию сосудов? Ну, как раз атеросклероз, как заболевание, которое с возрастом встречается все чаще и чаще, это суть заболевания, при котором происходит сужение его внутреннего диаметра. И ультразвуковое исследование очень точно определяет, насколько проходимы сосуды шеи, которые питают головной мозг. Специальные исследования есть: КТ-ангиография или ангиография по проходимости сосудов сердца, что лежит в основе, скажем, стенокардии или коронарной болезни сердца. И когда сужение больше 50%, конечно же, хирург должен обязательно подключиться к решение вопроса, а есть ли необходимость проведения дополнительных методов лечения. Есть такие методы, так называемые стенты, когда внутрь сосуда вставляют расширяющиеся конструкции, и они этот сосуд приводят в норму. Поэтому здесь лекарственная терапия важна, но консультация хирурга и его лечение тоже является одним из основополагающих аспектов. Поэтому, если есть направление, рекомендую не игнорировать его, а обязательно воспользоваться и сходить. Антонина Федоровна прислала вопрос: «У меня трясутся руки и голова. Обращалась к неврологу, лекарства не помогают. Что посоветуете?» Ну, тремор – это, как правило, неврологическое заболевание или самостоятельная часть состояния. К сожалению, быстрого лечения не бывает, поэтому я здесь только рекомендую Антонине Федоровне набраться терпения и проводить курс лечения длительный как таковой. Но если лечение неэффективно, то обязательно каждый месяц, в общем, проходить, значит, консультации с врачом для того, чтобы поменять курс терапии. Но это очень специфический подбор терапии идет, и, насколько мне известно, в общем, препараты достаточно эффективны. Главное, не терять надежду и продолжать сотрудничество с врачом. И еще вопрос от Антонины Федоровны: «У меня остеопороз, как лечить или хотя бы остановить заболевание?» Ну, остеопороз – это состояние и заболевание, связанное с нарушением плотности кости. Это заболевание, которое, к сожалению, возникает у большого процента людей. Опять же, после 45-50 лет и у мужчин и женщин. Дело в том, что вообще, значит, это заболевание активно нужно очень рано выявлять, то есть вообще всем людям лет 45-50 и с каждой периодичностью 5-10 лет последующим хорошо бы проверять плотность кости, так называемую денситометрию. И если это выявляется, то начинать или ранние меры профилактики, или ранние меры лечения. Дело в том, что мерами профилактики является эта ситуация с употреблением кальция и витамина D. А методы лечения – это препараты, которые укрепляют кость. Там целая программа по лечению, и ее составляет ревматолог. Но в отношении кальция хочу напомнить, что, конечно же, в основном кальций у нас содержится в продуктах – это молоко и творог. И поэтому, если у человека есть подозрение на остеопороз, то, в общем, я считаю, врачи должны в рамках диеты, в рамках поста быть ответственными, в рамках рекомендации о том, что разрешить молоко и молочные, кисломолочные продукты как элемент питания как таковой. Ну и витамин D – это тоже важная составляющая, которая сейчас активно изучается. Человек должен сдать кровь на витамин D, если он… его концентрация низка, то врачи рекомендуют употреблять его систематически и длительно. Это вот меры профилактики, кальция, витамин D. Хотя, безусловно, когда остеопороз развивается уже интенсивно и в высокие стадии, меры профилактики, они теряют свое значение. Здесь нужно лечить препаратами, которые бы укрепляли минеральную плотность кости. Это очень специфические препараты, их назначает только врач при очной рекомендации, но главное, что нужно подойти к терапевту или к ревматологу и, безусловно, составить программу по данному лечению. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за ваши вопросы. Не болейте и храни вас Господь.
Сегодня в цикле «Медицинский городок» вы слушали ответы на вопросы наших радиослушателей, доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова. Напоминаю вам, что вы можете задавать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону нашей редакции 278-96-41. Повторю, телефон 278-96-41. Мы записываем ваши вопросы, а затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в цикле «Медицинский городок».